Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. В этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Мы выходим в эфир накануне Дня памяти святого преподобного Серафима Саровского. 15 января, то бишь завтра, и представление мы отмечаем святого, 1833 год, тогда это произошло. И второе, обретение его мощей. Тут стоит сразу оговориться, мы как-то в обычной жизни говорим обретение, но в церковной лексике как-то правильнее говорить обретение, наверное, будем ей следовать, ну, просто чтобы не сбиваться, не ошибаться, так привычнее. А вот второе обретение произошло 25 лет назад, в 1991 году. Вообще, Серафим Саровский, наверное, если спросить даже человека очень далекого от церкви, который практически ничего не знает о церковной традиции, о святых, о святости, попросить его назвать известных ему прославленных людей в лике святых, он наверняка назовет Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, и подозреваю, что третьим обязательно будет Серафим Саровский. То есть это человек, о котором мы сегодня будем говорить, большую часть программы, безусловно, известен всей России, да и далеко за ее пределами, в какую страну, даже не только православную, католическую, приедешь, обязательно будет какая-нибудь святыня, связанная с именем Серафима Саровского. И вот сегодня мы о преподобном поговорим с Игорем Мещаном, гендиректором издательского дома «Фома» и членом правления благотворительного фонда Серафима Саровского. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы участвовали именно вот во втором обретении, в перенесении мощей, вернее. И хотелось бы, конечно же, начать, наверное, программу именно с этого. Я знаю, что в начале 90-х, в 91-м году, в конце 90-го нашли мощи преподобного Серафима Саровского в Ленинграде. Вот расскажите о том, как это было, и вообще, как они туда попали, и какая их история на протяжении советской власти.
Причем обычно, когда речь об этом заходит, используется формулировка «случайно нашли», что достаточно странно звучит в отношении этого события.
Ну, я хочу сразу уточнить, что я в 91-м году не участвовал лично в обретении мощи, потому что это было, как бы, понимаете, 25 лет назад, было чуть-чуть другое время, только все осталось, все только начиналось, такое серьезное церковное возрождение, только пришел новый патриарх в 90-м году, это Алексей II. И вот эта случайность, как бы то, что говорят, как случайно. Вы знаете, что в Казанском соборе в Петербурге был музей атеизма,
да.
И в этот музей атеизма свозили какие-то артефакты, как казалось, большевикам из разных епархий, со всех российских весей и так далее, и так далее. И, очевидно, мощи, которые изъяли чекисты в 1927 году из Саровской пустыни, где они находились, в Сарове, из Саровского монастыря, и были отвезены, как говорят архивы, в Темниковский уезд, это Мордовия, в Темниковское уездное отделение Министерства госбезопасности, и после этого их след теряется. Совершенно очевидно, что они были какое-то время в каких-то там запасниках и так далее, а потом они были переданы в музей атеизма, в Ленинград тогда, и кто-то их сохранил тем, какой-то совершенно очевидно музейный и верующий человек, тем, что он не стал их выставлять на показ, а вы же понимаете, что такое музейные запасники. Это огромное количество каких-то вещей, эти списки, перечни, и в этом разобраться очень крайне сложно человеку, который, ну, вот как бы не вникает, или человеку со стороны, да, ну, свезли и свезли. И совершенно очевидно, что кто-то спрятал эти мощи, где-то они были записаны, где-то это самое, и они лежали в запасниках сверху на верхнем ярусе Казанского собора, в каких-то помещениях, и когда в 91-90 году уже начали там разбирать этот музей атеизма, потому что вы помните, что прошло празднование тысячелетия крещения Руси, и уже как-то церковь вздохнула после этого посвободнее. И начали разбирать этот, во-первых, закрыли этот музей атеизма и начали, естественно, разбирать его как бы имущество. И там были обретены как раз мощи, обретены мощи преподобного Серафима.
Они были во что-то зашиты, да?
Насколько? Они были зашиты, был такой покров, значит, на них, и на нем были вот эти вышито, что это преподобный Серафим, да, то есть так вот начали, потом провели определенные экспертизы, посмотрели, откуда, сделали, естественно, архивный поиск и так далее, и так далее. И первыми, кто, кого патриарх Алексий послал смотреть, эти мощи обретать, это был нынешний митрополит Арсений, тогда, по-моему, епископ или архиепископ, не могу сказать епископ, точно, епископ Арсений. Значит, и второй человек, это был архиепископ, ныне покойный Евгений, который умер, будучи тамбовским и нижегородским архиепископом. Ждан, да. Вот а это люди, которые вдвоем первыми приехали, и вот они как бы вот в этой комиссии участвовали и так далее, и так далее. Я думаю, что очень интересно было бы еще с владыкой Арсением, потому что этот год очень юбилейный, такой 25-летие обретения мощей, и поэтому, я думаю, было бы интересно и с владыкой Арсением поговорить на эту тему, потому что он непосредственно был в центре событий всех. А вторая тема, что после того, как эти мощи обрели, поработала комиссия, и уже в 91-м году решили эти мощи вернуть в Дивеево, потому что есть, все знают, известный, ну, Саров был закрыт и до сих пор остается закрытым ядерным центром. Саровский монастырь был закрыт до 2006 года, открылся только в 2006 году, а Саров закрытый город до сих пор. И тогда принято было решение, что эти мощи перевезут таким крестным ходом из Петербурга в Москву, и потом крестным ходом пойдут они до самого Дивеева, и в Дивеево их принесут к празднику обретения мощей, это 1 августа.
Но крестным ходом не пешком, конечно же.
Не пешком. Не пешком, это был такой автомобильный крестный ход, и в котором участвовал в том числе и патриарх, но патриарх уже прибыл в Дивеево и как бы встречал эти мощи. А вот этот крестный ход, была создана комиссия по перенесению мощей, которую возглавляли митрополит Ювеналий и владыка Арсений, насколько я знаю. И вот эта комиссия вся эта работала, разработала целый маршрут по перенесению мощей из Петербурга уже в Дивеево непосредственно, где куда там эти мощи, и где и ныне пребывают мощи батюшки Серафима.
Ну вот, кстати, интересно, исходя из каких соображений этот маршрут разрабатывался и какой он был?
Вы знаете, смотрите, тут очень интересно что, во-первых, православный народ, понятно, что очень быстро узнал, что обрели мощи батюшки Серафима. И это был такой знак какой-то, как все восприняли, знак возрождения церкви. Да, то есть вот прошло вот это празднование еще при большевиках, как бы тысячелетие крещения Руси, которому придали такой очень международный статус, да, что вот у нас церковь, мы празднуем, Горбачев, перестройка и так далее, и так далее. Да? И после этого было такое небольшое затишье, по большому счету. Да? И дальше, значит, когда обрели уже мощи батюшки Серафима, уже пошло такое мощное по всем фронтам возрождение церкви. Это воспринято было как знак, что батюшка Серафим вернулся. И батюшка Серафим, как бы вот такой очень самый, один из самых почитаемых русских святых, он как бы вот ознаменовал то, что церковь начнет возрождаться. Вот как-то так.
А как вообще было определено, что это именно те мощи вот тогда, в 91-м году, в музее атеизма и религии?
Там просто, во-первых, они были подписаны. Они были подписаны, они были вышиты, было облачение.
Перчаточка была.
Перчаточка была и с вышивкой, да. То есть есть описание мощей, которых обретали, значит, которые забирали. Естественно, это же архивная история.
Два акта 903 и 920 года. Один при канонизации составлялся опись мощей, а второй при изъятии, при вскрытии раки.
При вскрытии раки, да.
То есть в том самом облачении, в котором их изъяли, в том их и нашли.
В том их и нашли, да, в том их и нашли. И потом понятно, что была какая-то экспертиза, мы не понимаем, ну, мы не знаем до конца сейчас, какая была экспертиза в то время, да? Значит, ну, это как бы совершенно точно мощи преподобного Серафима. А есть очень интересный рассказ митрополита Чувашского Варнавы, который говорил о том, что в 91-м году, когда обрели мощи батюшки Серафима, он сомневался очень, те ли мощи, не те ли мощи. И так как-то он думал об этом и молился, и переживал на эту тему. И вот в таком тонком сне ему явился батюшка Серафим и сказал, что не волнуйся, это мои мощи, все нормально.
А что вот такое тонкий сон, может быть, стоит пояснить?
Тонкий сон – это как вам сказать, это как бы вот вы не спите, вот вы не ложитесь вечером спать. А вот легли, укрылись одеялом, заснули, и вам что-то приснилось, вы утром проснулись, и как бы вам вот, вы вспоминаете свой какой-то сон. То, что подразумевает под тонким сном, это как бы вот вы как бы вздремнули немножко, да, вот как бы, ну, в таком, то ли это глубокий сон, то ли неглубокий сон, то есть вы ненадолго как бы вот немножко заснули, да, или как в таком каком-то состоянии полудремы, да, и вам вот вы видите какой-то, и вы сразу же понимаете, что, ну, как бы, что это что-то было, да, то есть какой-то вам мысль, какой-то сон небольшой приснился, и это так расценивается. Ну, вот в таком тонком сне, то, что называется, да.
Да, просто святые отцы советуют очень осторожно, да, к подобным
рода вещам относиться. Ну, у нас нет, как бы, темы не верить рассказам митрополита, да.
Ну, нет, в этом случае, конечно,
да. В этом случае он, как бы, как человек духовный, вот он сказал, вот я сомневался, и вот мне преподобный Серафим явил вот такую милость, что вот он мне в тонком сне приснился и сказал, что это мои мощи, не беспокойся, да. Поэтому вот интересная такая была история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда Серафима Саровского и гендиректор издательского дома «Фома» сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Говорим о втором обретении мощей святого преподобного Серафима Саровского. Вы знаете, хотелось бы еще поговорить о советском времени и о почитании Серафима Саровского в советские годы, потому что, ну вот, про Сергиеву Лавру мы знаем, про почитание преподобного Сергия мы имеем представление в советские годы. А вот как дело обстояло с Серафимом Саровским?
С Серафимом Саровским дело обстояло очень в этом плане правильно и хорошо, потому что народ никогда не забывал Дивеевский монастырь, никогда не забывал такое место, как Дивеево. После того, как его закрыли, сестры Дивеевские были в рассеянии. Кто-то попал в тюрьму, кто-то уехал. Часть сестер жили рядом с Дивеево, это в Осиновке. Есть там такая деревня. Часть сестер жили в Муроме.
Относительно недалеко.
Они, да, относительно недалеко все было, да. То есть они как бы были в рассеянии. Значит, часть... И поэтому и народ не забывал Дивеево. Дивеевский монастырь был закрыт, но мы помним, что был завет батюшки Серафима, что будет канавка Божьей Матери выкопана там вокруг, как бы. И эту канавку еще до революции начали копать, но ее не доделали. Она есть как бы на схеме была и так далее, и так далее. Значит, на рисунке и прочее, да. Значит, сестры начали делать, но не докопали эту канавку. И народ, но народ условно примерно проложил вот эту тропу, где была канавка, и народ приезжал в Дивеево, в закрытый монастырь, останавливался там в частных домах, где-то у кого-то там на полу, где-то в светелке, в горнице там спали, и они, значит, ходили по канавке, читали Богородицу, как завещал батюшка Серафим, что надо прочитать 150 раз Богородицу, пройдя по канавке. И этот поток паломников, он не иссякал. И даже паломники ездили, там есть возле Сарова, Саров весь обнесен забором, колючей проволокой и так далее, и так далее. То есть это ядерный центр, и это состояние сохраняется до сих пор. Но Саров начался после войны, да, потому что его сделали, ядерный центр организовали в конце войны. и уже обнесли всеми этими заборами, КПП и так далее, и так далее. Значит, и народ даже в советское время ездил, там есть такой пригорочек перед, недалеко от Сарова, недалеко от Цыгановки, где источник батюшки Серафима, и там можно было на пригорочке встать и увидеть колокольню Саровского монастыря. То есть народ ходил даже так молиться, просто увидеть это место, где... был батюшка Серафим.
Но ведь это довольно опасная история, так как ядерный центр, огромное количество охраняющих организаций, начиная от комитета, заканчивая просто армией, соответственно, по отношению к паломникам тоже всякие репрессивные меры принимались наверняка.
Ну, это была такая закрытая зона, условно говоря. Ты должен был еще как-то обосновать, что ты туда едешь, почему и так далее, и так далее. В сам Саров вообще по приглашению только можно было попасть.
Да.
Вот. А в эту закрытую зону, конечно, относились с подозрением, да, конечно, это самое. Но
еще все равно
поток
элементы.
Народа, да, нет, ну, все равно поток народа в Дивеево был. Все равно народ приезжал, был закрытый монастырь, ходил по канавке. Эту канавку попытались, и вот это все пространство попытались максимально как бы уничтожить, прокладывали в этой начале канавки какие-то трубы, еще что-то такое, зарывали это все и так далее. Но, тем не менее, вот эта тропка, которая была, она осталась, и народ ходил. Ходил по этой тропке, читал Богородицу, подходил к этим закрытым храмам и как-то вот пытался почтить память батюшки Серафима.
Читал Богородицу, имеется в виду...
Богородичное правило 150 раз. Богородицу – это то, что батюшка Серафим говорил, что надо пройти по канавке, прочитать 150 раз Богородицу, и будет тебе здесь и Афон, и Иерусалим, и все остальное. То есть это такое молитвенная такая тропинка. И еще он говорил, что... в последние времена, что Лукавый не может перескочить через эту Богородицу, ну, через эту Богородичную канавку, это в том смысле, в таком духовном смысле, что туда вот ты как бы ограждаешь себя вот этой молитвой и в такое в молитвенное состояние погружаешься, когда ты идешь по канавке. И уже канавку восстановили в наше время, сестры Дивеевские ее все-таки докопали, сделали, и сейчас, ну, просто сотни, я бы, не, без преувеличения, за вот эти несколько лет сотни тысяч людей прошли по канавке и прочитали Богородицу, и, так сказать,
помолились уже. А вы сами ходили?
Да, конечно, конечно. Я каждый раз, когда приезжаю в Дивеево, хожу как минимум раз в день по канавке. И сестры ходят по канавке раз в день. У них после вечерней службы, после вечернего правила, все сестры, весь монастырь идет, несут икону Божьей Матери и идут, читают Богородицу по канавке каждый день, то есть без исключений.
Это мне напоминает историю с Великорецким крестным ходом тоже в советские годы, когда крестный ход, естественно, был запрещен, люди все равно совершенно разными тропинками лесными, которые сами себе прокладывали, шли от, ну, вот в этот знаменитый поход, Великорецкий крестный ход, который там с 15 века, не переставая, продолжается по сей день.
Но он и сейчас там продолжается.
Ну, да, сейчас, да, уже, ну, сейчас он, естественно, там, да, легально, там старообрядцы в одно время ходят, а, значит, уже новообрядцы в другое.
Да, да, да.
Ну, это вообще... Знаете, о чем еще хотелось поговорить? Преподобный Серафим, не знаю, насколько это корректно так сказать, удивительно близкий нам святой. Он близкий хронологически, в том числе. Этот святой, от которого даже образец почерка сохранился, да, снимок его почерка. И масса каких-то случаев из его жизни, подробно описанных, изречения его, и часть приписывается, да, ему сложно же сказать. Вот я хотела у вас спросить, что именно может быть из изречений, особенно близко вам, вот так вот просто по жизни, и что из событий жизни преподобного Серафима вас как-то более впечатляет?
Вы знаете, у меня был такой период в жизни, когда я читал просто житие батюшки Серафима, просто вот это в 90-е годы было, да, просто как вот чтение на ночь, знаете, то есть это бывает такая любимая книжка, которая лежит возле кровати, и ты вот открываешь ее на любой странице, прочитываешь, понимая, о чем, да, что было в начале, что будет в конце, прочитываешь там 2-3 страницы и засыпаешь. Да. Вот у меня там несколько лет такая книжка была «Житие Серафима». Почему-то. Не знаю почему, но вот так было. Да. При этом, вот вы знаете, удивительное дело, мне никогда не хотелось поехать в Дивеево. То есть вот я читал это. Но мне казалось, что это настолько на небесах, что на земле не может быть такого места, которое связано с Серафимом, да? То есть у меня вот этот был полный такой отрыв такого небесного и того, как жил батюшка Серафим, и как он молился, как он страдал, как он там, так далее, да? И то, что вот в нашей жизни такого быть не может, да? То есть как бы мы не этот сам. Но тем не менее, почему батюшка Серафим? Во-первых, вот посмотрите, потому что батюшка Серафим сформулировал то, что мы знаем, да, по запискам Мотовилова, там, которых там Нилус как бы опубликовал и прочее-прочее еще в начале века. Мы, и то, что Чичигов публиковал, и то, что Чичигов составил как летопись Серафима Дивеевского монастыря, который опубликовал к прославлению в 1903 году и так далее. То есть мы обнаруживаем что? Что батюшка Серафим дал очень простые, выразил... Во-первых, он сформулировал во многом для современного человека смысл христианской жизни. Он же сказал, что стяжание, смысл христианской жизни в стяжании Духа Святаго. То есть что такое стяжание? Он говорил, стяжание – это как купля, это как приобретение. Добрыми делами и так далее, и так далее. Но есть там один нюанс. Он говорил, что только ради Христа сделанное дело – стяжает Дух Святой. Не просто так вот что-то сделал там, да, а вот ради Христа, когда ты делаешь доброе дело, тогда это стяжает Дух Святой. Это вот первое, то, что очень близко для всех и понятно для всех. То есть понятно для христиан. Да? Вторая тема, которая, и как бы его, он говорил, что спасешься ты, спасутся тысячи вокруг тебя.
Ну, это самое известное выражение.
Это самое известное выражение. Да. Почему? Потому что, вот посмотрите на нас, да, мы все пытаемся кого-то спасти. Вот мы все пытаемся кому-то жизнь исправить. Вот мы пытаемся кого-то вразумить, кого-то наставить, кого-то там, не знаю, обличить, вывести на чистую воду уже в таком грубом варианте, да? Мы пытаемся все это сделать, ребята, но начинать-то надо с себя. И батюшка Серафим совершенно так мягко, красиво, по-доброму и совершенно доступно говорит, спасешься сам. Спасутся тысячи. Почему? Потому что они смотрят на тебя. И ты как. И вот для нас это с каждым днем становится все более и более актуальным. То есть ты, как христианин, должен вести себя так, чтобы тысячи на тебя смотрели и спасались, видели в тебе пример.
Или, во всяком случае, не искушались.
Не искушались, конечно. А когда как бы мы ведем себя по-другому, то какие мы христиане? Вот об этом, вот я так это понимаю, да? Спасешься сам, спасутся тысячи, потому что они видят. Особенно это касается каких-то публичных фигур, да? То есть как бы человек подает пример, как христианин, и сразу к этому христианству и к этому христианину хочется прийти, и хочется быть таким, как он, потому что еще Тертуллиан говорил, что душа по природе христианка, да? То есть у нас все-таки вот это хорошее, доброе, христианское начало, есть вот эта искра Божия, есть в каждом человеке. И вот Серафим обращался именно к этой искре и говорил, что вот раздувайте вот эту искру в себе, спасайтесь, и тогда тысячи вокруг вас будут спасаться, увидя вот это, что это возможно. Точно так же и вот в чем, как бы вот у нас много рассуждает народ о духовниках, да, в чем хороший духовник, да, вот по моему разумению отличается от просто там батюшки, которые исповедуют, да, потому что он в любом человеке находит вот эту даже маленькую-маленькую искорку такую доброты и вот эту искру Божию.
Но, которую, может, человек сам не знает.
Да, и он ее начинает раздувать. И человек постепенно заполняется вот этой добротой, вот этой благодатью, вот этим всем, что как бы есть хорошее в нем. И это хорошее вытесняет уже у него плохое и нехристианское. Вот в чем тема. Поэтому вот для батюшки Серафима, а из его, конечно, его житие читаешь как детектив, по большому счету. Особенно, конечно, самая поразительная там история, когда он благословил Елену Мантурову, это сестру Мантурова, Миши, Михаила, который ему помогал, на то, чтобы она умерла, да, это очень сильная такая история, да, то есть, чтобы она умерла.
А давайте вы расскажете эту историю нашим слушателям буквально через одну минуту. Напомню слушателям, что в гостях у нас сегодня Игорь Мещан, гендиректор издательского дома «Фома» и член правления фонда, благотворительного фонда Серафима Саровского. Собственно, о Серафиме Саровском сегодня мы здесь и говорим. Лиза Горская, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».